Well, it is an honor to be with you again this morning.
Мне очень приятно быть с вами.
And I just want you to know how thankful I am for this church.
Мне хотелось бы сказать, насколько я благодарен этой церкви.
And for all that this church has done to further the gospel in Russia.
За все, что эта церковь делает для распространения Евангелия в России.
I'm thankful for your pastor.
Я благодарен Господу за вашего пастора.
And all the godly men that have God has raised up to help him with the work here.
И за всех тех благочестивых людей, которых Господь взрастил и которые помогают ему здесь.
I'm looking forward to heaven when I can talk to your pastor more.
Я жду с нетерпением того момента, когда окажусь на небесах, чтобы я смог уже беспрепятственно поговорить с вашим пастором.
Sometimes when I come here, when I'm having a break, I sit by myself.
Иногда, когда я приезжаю сюда, во время перерывов, я сижу в одиночестве.
I can't speak Russian.
Потому что я не говорю по-русски.
And so I can't talk to anybody.
И ни с кем не могу разговаривать.
And sometimes I see your pastor when he comes over to America to the Shepherd's Conference.
Иногда я вижу вашего пастора, когда он приезжает в Америку на пасторскую конференцию.
And he's sitting in the sun somewhere.
И он сидит где-нибудь на солнышке.
And I want to go talk to him, but I can't.
Я хочу подойти к нему и поговорить, но не могу.
I'm looking forward to heaven, and I suppose we'll all be speaking Russian there.
Я ожидаю небес. Я думаю, что там все будут говорить по-русски.
We'll see.
Посмотрим.
Well, this morning we want to look at a very important doctrine that is found in the Bible.
Сегодня речь пойдет об очень важном учении Священного Писания.
It's going to fit very well with what Brother Demas spoke of earlier.
И эта тема будет очень хорошо согласовываться с тем, о чем брат Дима уже говорил раньше.
It is the doctrine of God's providence.
Мы будем разбирать библейское учение о Божьем провидении.
And I guess it is providential that Dima preached on the psalm that he did.
Я думаю, что это самое провидение проявилось уже и в том, что Дима проповедовал сегодня по псалму.
And we are going to look at the whole subject of trials and suffering even further this morning.
И он говорил уже о страданиях и испытаниях, и мы продолжим эту тему в этой проповеди.
And instead of looking at it from man's perspective,
но теперь мы посмотрим на этот вопрос не с точки зрения человека.
We want to look at it from God's perspective.
Мы посмотрим на него с точки зрения Бога.
What is God doing when you're suffering?
Что делает Бог, когда вы страдаете?
What is God doing when you are going through trials?
Что делает Бог, когда вы переживаете какие-то испытания?
When you're dealing with financial difficulties, where is God?
Когда у вас финансовые трудности, где Бог?
When evil men are doing you harm, where is God?
Когда злые люди причиняют вам зло, причиняют какой-то ущерб, где Бог?
When loved ones are sick or have died, where is God?
Когда наши близкие и любимые умирают или больны, где Бог?
And the doctrine of providence helps us understand where God is and what He's doing during our trials.
Учение о Божьем провидении позволяет нам понять, где находится в это время Бог и что Он делает во время наших испытаний.
I just want you to know the world does not run by luck or chance.
Мне бы хотелось, чтобы мы с вами отметили, что миром управляет не случай и не судьба.
Our evolutionists would have you believe that the world is one big accident.
Эволюционисты хотят, чтобы вы поверили, что весь мир произошел волею случая.
But the providence of God teaches us something far different.
Однако Божье провидение учит нас иному.
There is a sovereign God, and He is working all things for the good of those who love Him.
Есть всемогущий, владычественный Господь, и Он творит все во благо любящим Его.
Let's pray.
Давайте помолимся.
Father, we would ask this morning as we come to you as your people.
Отче, приходя к тебе,
that you would help us to understand your providence.
Мы, твой народ, просим, чтобы ты помог нам понимать твое провидение.
I pray for all those here who are suffering trials that you would comfort them this morning.
Я молюсь обо всех, кто переживает какие-то испытания, чтобы ты их утешил.
I pray that your word would show them that you are in control.
Я молюсь, чтобы слово твое показало им, что ты не утратил власти.
That even when we don't understand, and even when we can't figure out why things have happened, we know you know.
И даже если мы не понимаем, что происходит с нами и причины наших страданий, мы можем знать, что Тебе это известно. И мы знаем, что у Тебя есть благая цель во всем, что Ты делаешь. Мы знаем, что мы не получаем от Тебя того, что заслуживаем. И наши испытания всегда меньше наших грехов.
We know that your grace is sufficient.
Мы знаем, что Твоя благодать достаточна.
And that the Lord Jesus Christ is the great shepherd of the sheep.
И что Господь Иисус Христос — это великий пастырь овец.
This morning, as we look at your word, may we come away from this place glorifying you.
Когда мы будем разбирать Твое слово, помоги нам прославлять Тебя.
And may those who do not know you as Savior, Father, may they come to saving faith.
Еще не знает Тебя как своего Спасителя, помоги им обрести такую веру. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. А мне хотелось бы напомнить вам о том, что сказано в книге Бытие.
Our passage this morning is actually going to end up in Genesis chapter 50, verse 20.
Мы будем читать с вами из книги Бытие 50 главы, 20 стих.
But we are going to survey Genesis 37 through 50.
Но прежде чем мы прочитаем этот стих, мы повторим основные события глав с 37 по 50.
I don't know if you've studied the book of Genesis or not, but let me just give you a little bit of information about it.
Возможно, вы изучали книгу Бытие, но мне хотелось бы напомнить вам главные вехи этой книги.
The theme of the book of Genesis is beginnings.
Тема этой книги — начало.
And we can understand why, because the beginning of pretty much everything happens in the book of Genesis.
Это не трудно понять. Начало практически всего мы находим в книге Бытие.
And in the first 11 chapters, there are four main events.
И в первых 11 главах описываются 4 основных события.
You have the creation of all things.
Сотворение всего.
You have the fall of man.
Грехопадение человека.
You have the flood.
Потоп.
And you have the creation of the nations of the Tower of Babel.
И формирование разных народов после Вавилонского столпотворения.
Then in the rest of the book you have four main characters.
А в оставшейся части книги мы сталкиваемся с четырьмя ключевыми героями.
You have Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph.
Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф.
Joseph's story is found in Genesis 37 through 50, with the exception of chapter 38.
История Иосифа описывается в главах с 37 по 50, и только 38 глава отклоняется в сторону.
Chapter 38 deals with Judah and Tamar.
А в 38 главе рассказывается об Иуде и Фамаре.
The life of Joseph is the greatest example of God's providence found anywhere in the Bible.
Жизнь Иосифа — это величайший пример Божьего провидения во всей Библии.
Now you may not have read the book of Genesis lately.
Возможно, вы давно уже не перечитывали книгу Бытие.
And so what I'm going to do is give you just a survey of Joseph's life.
Поэтому я напомню вам о жизни Иосифа.
And we will start with Joseph's father, Jacob.
Начнем с отца Иосифа, Иакова.
You remember Jacob had to flee from his brother Esau after deceiving his father to get the birthright.
Помните, после того, как Иаков обманом получил отцовское благословение, он вынужден был бежать от своего брата Исава.
He received the blessing by deceit and then he ran away.
Он получил благословение обманом и затем убежал из дома.
And he ran away to a relative's house, Laban, and Laban had a daughter named Rachel.
Он побежал в дом родственников, в дом Лавана, а у Лавана была дочь по имени Рахиль.
And Joseph Jacob was in love with Rachel, and he wanted to marry her.
Иаков полюбил Рахиль и хотел на ней жениться.
And so he worked 7 years so that he could marry Rachel.
7 лет он работал для того, чтобы заработать это право жениться на Рахиль.
But Laban didn't want to marry his younger daughter before his older daughter Leah.
Однако Лаван не хотел, чтобы его младшая дочь Рахиль вышла замуж раньше, чем старшая Лия.
And so when Jacob and Rachel's wedding day came, something very deceitful happened.
И поэтому, когда наступил день свадьбы, свадебного пира Рахиль и Иакова, произошел еще один обман.
Лаван got Jacob drunk.
Лаван напоил Иакова вином.
And he switched Leah for Rachel.
И подменил Рахиль на Лию.
And when Jacob awoke in the morning, behold, he was married to the wrong woman.
И когда Иаков проснулся следующим утром, оказалось, что он женился не на той женщине.
And so he worked another 7 years, and he married Rachel.
И он работал еще 7 лет за Рахиль.
Eventually, Jacob left Laban with his two wives, Leah and Rachel.
В конечном итоге Иаков ушел от Лавана со своими двумя женами, Рахилью и Лией.
Rachel took along her maid Bilhah, and Leah took her maid Zilpah.
Лия взяла с собой свою служанку Зилпу, а Рахиль взяла свою служанку Валлу.
And this started a chain of events, which I like to describe as the baby war.
После этого разворачивается цепочка событий, которую я называю войной за детей.
Now you need to remember that Rachel was the most loved wife.
Помните, что Рахиль была любимой женой Иакова.
But Leah was the most fertile wife.
Однако Лия родила ему больше детей.
And she gave birth to 5 sons: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun.
Она родила ему 5 мальчиков: Рувима, Симеона, Левия, Иуду, Иссахара и Завулона.
And Rachel was jealous because she couldn't conceive and have a child.
И Рахиль завидовала Лии, потому что у нее не было детей.
So then she gave her maid Bilhah to Jacob as a wife.
Поэтому она отдала свою служанку Валлу Иакову в жены.
And she wanted Bilhah to have children on her behalf.
Она хотела, чтобы Валла родила детей для нее.
And Bilhah ended up having 2 sons, Dan and Naphtali.
И действительно так произошло. Валла родила 2 сыновей, Дана и Нефалима.
Leah had stopped conceiving, and not to be outdone, she then gave her maid Zilpah to Jacob as a wife too.
Лия прекратила рождать детей, и для того, чтобы ее сестра-соперница не обогнала ее, она тоже отдала свою служанку в жены Иакову.
And Zilpah gave birth to 2 sons, Gad and Asher.
И Зилфа родила 2 сыновей, Гада и Асира.
Rachel, still the most loved of the 4 wives, eventually gave birth to 2 sons, Joseph and Benjamin.
Рахиль, которая продолжала оставаться любимой женой Иакова, в конце концов родила 2 сыновей, Иосифа и Вениамина.
And so in the aftermath of the baby war,
и в конце
Jacob
вот этой вот войны за детей, у Иакова оказалось 4 жены.
And he also had 12 sons.
И 12 сыновей.
And these are the 12 sons who are destined to become the 12 tribes of Israel.
И эти 12 сыновей положили начало 12 коленам Израиля.
Now, if you know Joseph, the Joseph story, if you've read Genesis, you know what God's plan was for Joseph.
И если вы читали книгу Бытие, вы знаете, каким был Божий план для Иосифа.
It was God's plan to make Joseph ruler of all Egypt.
Господь хотел поставить Иосифа правителем над всем Египтом.
Now, he wanted to make him ruler of Egypt because a huge famine was going to come upon the land, and God was going to use Joseph to save the people of Jacob.
Он хотел поставить Иосифа во главе Египта, потому что в будущем ожидался очень большой голод, и Господь хотел через Иосифа спасти народ.
But if you were God, how would you make Joseph ruler of all Egypt?
Подумайте, если бы вы были на месте Бога, как бы вы сделали Иосифа правителем Египта?
After all, Joseph was just one of 12 sons.
В конце концов, Иосиф был всего лишь одним из 12 сыновей.
And Joseph was a shepherd.
Он был пастухом.
And Egyptians despised shepherds.
А египтяне презирали пастухов.
And he was a foreigner.
Он был иностранцем для египтян.
And so why would the Egyptians ever make a despised foreigner ruler over their whole country?
И почему бы это вдруг египтянам поставить презренного пастуха, иностранца, правителем над своей страной?
It seems rather impossible, doesn't it?
Это кажется невозможным.
But with God, all things are possible.
Однако нет ничего невозможного для Бога.
Let's see how God, in His providence, ended up getting Joseph from Canaan to ruler of all Egypt.
Давайте посмотрим, как Бог по своему провидению привел Иосифа в Египет и сделал его главой этой страны.
Turn in your Bibles to Genesis chapter 37.
Откройте, пожалуйста, 37 главу Бытия.
Now let's just say you are Joseph.
Представьте себя на месте Иосифа.
You are the favored son of the most loved wife.
Вы любимый сын любимой жены своего отца.
And you are 17 years old.
И вам 17 лет.
You are living in the land of Canaan.
Вы живете в Ханаане.
And you have all these older brothers and one younger brother.
У вас есть много старших братьев и один младший брат.
And your 10 older brothers are jealous of you because they know your father loves you more.
И ваши 10 старших братьев вам завидуют, потому что они знают, что ваш отец любит вас больше.
Now, notice what Genesis 37, verse 2 says.
Обратите внимание, что сказано в 37 главе, 2 стихе. «Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их».
Now, what this means, it says he brought back a bad report. It just means that Joseph went out and found that his brothers were not taking care of the sheep well.
А когда здесь сказано, что он доводил худые слухи до отца о своих братьях, это означает, что когда он видел в полях, что братья плохо заботятся о стадах и ведут себя плохо, он об этом рассказывал отцу.
So he came back and told dad that they weren't being taken care of.
Он приходил с полей и говорил о том, что братья плохо поступают и что стада Иакова находятся в пренебрежении.
Now we all know how older brothers feel when younger brothers get them in trouble.
Мы знаем все, как плохо себя чувствуют старшие братья, когда их младшие заставляют, причиняют им проблемы.
And this is one of the reasons why the brothers didn't like Joseph.
Это одна из причин, почему братья не любили Иосифа. Однако дальше все становится еще хуже.
Now look at verses 3 and 4 of Genesis 37.
Посмотрите на 3 и 4 стихи. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно».
In these verses we learned that one, first of all, that Jacob loved Joseph more.
Из этих стихов мы узнаем, во-первых, что Иаков любил Иосифа больше.
Not only that, Joseph received a special coat, a robe that he wore, an outer garment.
Не только это. Иаков сделал для Иосифа особую одежду, которая выделяла его среди остальных братьев.
And no one else received this.
Никто другой из братьев не получил
He
такой
was the
одежды.
Only one.
Он был единственным.
And so every time his brothers saw Joseph, it reminded them that their father loved him more.
И каждый раз, когда они видели его в этой одежде, это напоминало им, что отец любит Иосифа больше, чем их.
But it gets worse.
Но дальше будет еще хуже.
Look at Genesis 37, verse 5.
Посмотрите на 5 стих. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более».
Now here, Joseph had a dream, and all of his brothers are bowing down to him.
У Иосифа был сон, и в этом сне он увидел, как братья кланяются ему.
And of course, brothers don't like to think of themselves bowing down to their younger brother.
Конечно же, старшим братьям не понравится, что он мнит, что они ему поклонятся.
And look at verse 8, what would say there.
В 8 стихе они сказали ему: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его.
But it gets worse still.
Но дальше будет еще хуже.
Joseph has another dream.
У Иосифа был еще один сон.
And this time not only are his brothers bowing down to him, but so are his mother and father.
В этом сне он увидел не только, как братья ему кланяются, но он увидел, как отец и мать кланяются ему.
And his father ends up rebuking him.
Его отец упрекает его за этот сон.
And verses 10 and 11 say that his brothers were jealous of him.
И в 10-11 стихах мы снова читаем, что братья завидовали Иосифу.
But it gets worse still.
Но будет еще хуже.
Jacob sends his older sons out to pasture the flocks again.
Иаков вновь посылает своих сыновей со стадами.
But of course, since Joseph is favored, he doesn't have to go.
А Иосиф Это его любимчик, ему не нужно идти пасти скот.
But later on, we learn from Genesis chapter 37, verse 12, that he is sent out to check up on his brothers again.
Но дальше, после 12 стиха 37 главы, мы узнаем, что отец отправляет его проверить, все ли хорошо с братьями.
And you remember what happened last time, he got his brothers in trouble.
И вы помните, что произошло в прошлый раз, когда он проверял, как его братья пасут скот?
When Joseph arrives at the spot where they're supposed to be, they're not there.
Когда Иосиф приходит на то место, где они должны быть со стадами, он их там не находит.
And it just happens, the text says, there's a man in the field who just happens to know where Joseph's brothers are.
И мы читаем в книге Бытие, что на том поле, где он бродил и искал своих братьев, оказался человек, который знал, куда они пошли.
And so this man, maybe an angel, says, you can go this way and find your brothers.
Вот этот вот человек, а может быть ангел в человеческом обличье, говорит: иди туда, и там ты их найдешь.
And so Joseph heads off to find his brothers.
Иосиф отправляется на поиски своих братьев.
And they see him coming at a distance, and verse 18 says they plot to put him to death.
Они увидели его издалека, и, как сказано в 18 стихе, задумали его убить.
And look at what they say in verse 20.
Заметьте, что они говорят в 20 стихе. «И пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Однако Рувим, старший сын, не дает им убить Иосифа. Вместо этого они просто бросают Иосифа в яму.
But things get worse.
Но дальше будет еще хуже.
While Reuben is away, some Ishmaelite traders come by.
Когда Рувим отлучился, в это время мимо них проходил караван
измаильтян.
И у Иуды появляется идея: а что если продать его и заработать денег? Тогда мы не только от него избавимся, но еще и разбогатеем. Именно так они и поступают.
Now, what if you were Joseph?
Если бы вы были на месте Иосифа.
Imagine the betrayal you would feel having your brothers sell you into slavery.
Представьте себе, какое это предательство. Ваши братья продают вас в рабство.
Keep in mind that Joseph couldn't help being the firstborn son of the most loved wife.
Помните, Иосиф не виноват в том, что он оказался первым сыном любимой жены.
He couldn't help it that his father loved him more.
Он не виноват в том, что отец любил его больше.
He couldn't help it that he received the coat of many colors.
Он не виноват в том, что получил вот эту разноцветную одежду.
He couldn't help it that he received the two sets of dreams.
Он не виноват в том, что у него были сны.
He couldn't help it that he told the truth to his father and got his brothers in trouble.
Он не виноват в том, что он сказал правду своему отцу, и из-за этого отец разгневался на братьев.
He couldn't help it that he was sent out a second time to check up on his brothers.
Он не виноват в том, что второй раз отец послал его проверить братьев.
And he couldn't help it that there just happened to be a man in the field who knew where they were.
И он не виноват в том, что на поле оказался человек, который знал, куда они пошли.
And he couldn't help it that they plotted to kill him and threw him in the
Он не виноват в том, что они задумали убить его и бросили его в ров. Он не виноват в том, что Рувим отсутствовал и что Иуде пришла в голову идея продать его.
All of these things were out of his control.
Все это было ему неподвластно.
And they were all part of God's good plan for his life.
Однако все эти обстоятельства были частью Божьего благого замысла.
And you could just imagine Joseph there, his hands tied, maybe a rope tied to a cart, and he's being pulled away to Egypt.
Можете представить себе Иосифа. У него связаны руки, возможно, к нему привязана веревка, и он привязан за веревку к какой-нибудь тележке, которая тянет его далеко-далеко в Египет. Может быть, он оборачивается в надежде на то, что братья передумают. Он кричит, но они отворачиваются и уходят.
Surely he cried out to God, but God didn't seem to hear him.
Конечно, в этот момент он вопиял и к Богу, но Бог ничего не ответил. Палящее солнце нещадно опаляло его кожу, его отводили в Египет.
And no one was looking for him.
Никто его не искал.
Because his brothers went back and told their father that a wild beast had eaten him.
потому что братья вернулись к отцу и сказали, что Иосиф погиб, что его убил хищный зверь.
And this really is a great example of a person who suffered a lot of trial, but did nothing wrong.
Это превосходный пример того, что даже невиновный человек может пострадать.
And it makes you wonder why bad things happen to people who are trying to do the right thing.
Возникает такой вопрос в связи с этим. Почему плохое случается с людьми, которые стараются поступать правильно?
Jesus was asked a similar question in John chapter 9.
Иисус задавал подобный вопрос в Евангелии от Анна 9 главе.
Jesus was traveling along, and he and his disciples saw a blind man who had been blind from birth.
Однажды Иисус шел со своими учениками, и они увидели человека, который был слепым от рождения.
It was a common thought of the Jews that if you were blind from birth, that you must be cursed, or you did something wrong, or your parents had sinned.
Иудеи думали, что если человек рождается слепым, то либо сам он виноват, либо родители его согрешили.
In John chapter 9, verses 2 and 3, this is what we read.
В Евангелии от Анна 9 главе стихи 2-3 мы читаем. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи».
See, that man didn't know that he was born blind, so Jesus could heal him and God could get glory.
Этот человек не знал, что он родился слепым для того, чтобы Иисус мог исцелить его и чтобы Бог обрел в этом славу.
But Jesus' point was nothing happens by accident.
Однако Иисус подчеркивает, что ничто не происходит случайно.
And when trials come upon us, we often don't know what God is doing.
Когда с нами происходят какие-то страдания, мы зачастую не знаем, что Бог хочет через это сделать.
We often can't figure out what decisions to make.
Зачастую мы не можем понять, какие решения нам нужно принимать.
We may want to give glory to God, but nothing sometimes seems to work.
Мы хотим прославить Бога, но у нас ничего не получается.
We might even cry out to God, and yet it doesn't seem sometimes that God is answering our prayers.
Мы иногда даже вопиём к Богу, но кажется, что Бог не отвечает на наши молитвы.
And this is exactly what happened to Joseph.
Именно это происходило с Иосифом.
And he found himself sold into slavery.
И он оказался проданным в рабство.
His father was told that he was dead, and no one was looking for him.
Его отцу сказали, что он мертв, и поэтому никто не стал его искать.
So Joseph arrives in Egypt, and he is sold to Potiphar, the captain of Pharaoh's bodyguard.
Итак, Иосифа продают в Египет, и там его покупает Потифар, начальник телохранителей фараона.
And what if that was you, and now you're a slave in Egypt to Pharaoh's bodyguard?
Если бы вы были на месте Иосифа, представьте себе, вас продали рабом в дом начальника телохранителей фараона.
And yet God begins to bless you, even as a slave in Egypt.
Однако Бог начинает благословлять вас даже на месте раба.
And all of a sudden you're put in charge of everything in Potiphar's house.
Неожиданно вас ставят во главе дома Потифара над всеми остальными его рабами.
And you're thinking to yourself, well, I may be a slave, but at least I have a really good job.
И вы думаете: ну ладно, я раб, но по крайней мере у меня неплохая работа.
And you have a good life.
И вы живете, в общем-то, неплохо.
Yet there is a problem that a lot of people wouldn't see as a problem.
Однако есть одна небольшая проблема, о которой многие люди даже не посчитали бы проблемой.
You can see it in Genesis chapter 39, verse 6.
Мы читаем об этом в 39 главе книги Бытия, 6 стих. «И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом».
You think, well, why was Joseph's being handsome a problem?
Вы можете спросить: но то, что Иосиф был красив, в чем здесь проблема?
Because Potiphar had an unfaithful wife.
А проблема была в том, что у Потифара была неверная жена.
She tried to seduce Joseph over and over again.
Она многократно пыталась соблазнить Иосифа.
And he kept refusing her.
И он продолжал отказывать ей.
If you look at verse 10, notice what it says.
Заметьте, что сказано в 10 стихе. Когда так, она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею.
And so one day Joseph was in the house, and nobody else was in the house with him.
Однажды Иосиф оказался в доме, и больше в этот момент никого там не было.
And Potiphar's wife again tried to seduce him.
И жена Потифара вновь пыталась его соблазнить.
And she grabbed onto him.
Она даже схватила его.
And like any righteous man, he fled from temptation.
И как и всякий праведный человек, он убежал от этого искушения.
And she literally pulled his outer garment right off of him.
И она буквальным образом стянула с него верхнюю одежду, рубашку.
And she was angry.
Она была вне себя от гнева.
She wasn't used to having her servants refuse her.
Она не привыкла к такому обращению со стороны слуг.
And so she basically said that this Hebrew slave has come in to try and, you know, rape me, make sport of me.
И тогда она обвинила его в том, что он якобы хотел ее изнасиловать, этот еврейский раб.
And when Potiphar found out, Joseph was thrown into prison.
Когда Потифар об этом услышал, Иосифа бросили в тюрьму.
Now, what if you were Joseph?
Если бы вы были на месте Иосифа,
what would you be thinking?
Что бы вы думали?
What would you be wondering?
О чем бы вы размышляли?
What would you be talking to God about?
Какие вопросы вы бы задавали Богу?
You haven't done anything wrong.
Вы не сделали ничего плохого.
You've only tried to do right.
Вы старались поступать праведно.
And all these things keep happening to you over and over again.
И все это продолжает с вами происходить снова и снова.
And yet in prison we read something else in Genesis 39, verses 21 and 22.
Однако дальше в 39 главе мы читаем, что произошло после этого.
It says the Lord was with Joseph, and so he continued to prosper him even in prison.
В стихах 21-22 мы читаем, что Господь был с Иосифом и благословил его даже в тюрьме.
Notice what verse 23 says.
В 23 стихе сказано: начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех.
God gave Joseph favor in the eyes of the jailer, so the jailer put Joseph in charge of everything.
Бог дал Иосифу благоволение в глазах начальника тюрьмы, и начальник тюрьмы поставил Иосифа над всем.
This is a good deal for the jailer because the jailer didn't have to work and still got a paycheck.
Для начальника тюрьмы это было очень хорошо, потому что ему не нужно было работать, а зарплата капала.
And it was good for Joseph because he had some freedom.
И это было хорошо для Иосифа, потому что он приобрел какую-то свободу в рамках этой тюрьмы.
And one day Joseph got two special prisoners that came to visit him.
И однажды в тюрьме у Иосифа оказались два заключенных.
Pharaoh had gotten angry with his chief cupbearer and baker.
Фараон разгневался на начальника на двух своих начальников, на хлебодара и виночерпия.
And he had thrown them into prison.
И бросил их в тюрьму.
And both of these two men, while they were in prison, had dreams.
И оба этих человека, находясь в тюрьме, видели сны.
And Joseph saw them looking downcast, and since he was a caring man, asked them what was wrong.
Иосиф увидел, что они расстроены, и поскольку он заботился об узниках в тюрьме, он спросил их, в чем дело.
They explained they had some dreams, they didn't know what they meant.
Они объяснили ему, что у них были какие-то сны, но они не знали, что эти сны означают.
And Joseph just had the ability to interpret dreams.
Однако Иосиф мог толковать сны.
So he said, tell me about them.
И он сказал: сообщите мне.
And he interpreted the dreams.
Что это за сны?
The cupbearer would be restored to his original position.
Он истолковал эти сны, и они предвещали, что виночерпий будет восстановлен в своей должности.
And the baker would be executed.
А хлебодар будет казнен.
And so Joseph said to the cupbearer, look at Genesis chapter 40, verse 14.
И Иосиф сказал виночерпию, взгляните на 40 главу, стих 14. «Вспомни меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома».
And everything happened just as Joseph said it would.
И все произошло в точности так, как сказал Иосиф.
And yet something bad happened again.
Однако вновь произошла беда.
Look at verse 23.
Взгляните на 23 стих.
And notice what it says.
Там сказано: «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его».
Now at this time you might think Joseph was ready to pull his hair out.
Наверное, к этому моменту Иосиф должен был дойти до такой степени отчаяния, чтобы рвать на себе волосы.
He is forgotten by the cupbearer.
Его забыл вот этот человек, его последняя надежда.
And what if that were you?
Если бы вы были на месте Иосифа.
And he was not just forgotten for a week or two, but for 2 years.
И если бы вас этот человек забыл не на неделю или две, а на 2 года.
2 years later, though, the Pharaoh has a dream.
Однако 2 года спустя у фараона был сон.
He dreams about 7 fat cows that are swallowed up by 7 skinny cows.
Он видит во сне, как 7 тучных коров пасутся на поле, а затем выходят 7 тощих коров и пожирают тучных.
And he has a dream about 7 fat ears of grain that are gobbled up by 7 skinny ones.
И еще один сон. Он видит во сне 7 хороших колосьев, а затем 7 плохих, и 7 плохих колосьев пожирают хорошие колосья.
And he knows the dreams are important, but he doesn't know what they mean.
И фараон знает, что эти сны важны, однако он не знает, что они означают.
And it was then that the cupbearer remembered.
И именно тогда виночерпий вспомнил.
He said, "Oh, I forgot to tell you. There was a man in prison who could interpret dreams."
И он сказал: "А, да, забыл сказать тебе. 2 года назад там был один человек в тюрьме."
So Pharaoh says, "Go fetch him and bring him here."
И фараон сказал: "Быстро пошлите за этим человеком, приведите его сюда."
And so Joseph is fetched out of prison and cleaned up and brought before Pharaoh.
Иосифа берут из тюрьмы, приводят в порядок. И он предстает перед фараоном.
And Joseph interprets the dream and says there will be 7 years of plenty followed by 7 years of famine.
Иосиф истолковывает эти сны. Согласно этим снам, должно быть в стране 7 лет изобилия, за которыми будут 7 лет неурожая.
And Joseph says, lays out a little plan about what should be done during the years of plenty, that grain should be saved.
И Иосиф подсказывает, как нужно поступить. Во время 7 лет изобилия нужно запасаться зерном.
And Pharaoh looks at his wise men and says, "Can we find anybody as wise as this man with a divine spirit in him?"
Фараон смотрит на своих мудрецов и, советуясь с ними, говорит: "Можем ли мы найти кого-то, кто будет мудрее, чем вот этот вот человек, в котором дух Бога живого?"
And Pharaoh takes off his signet ring.
И фараон берет свою печать.
And he puts it on Joseph's finger.
И надевает это кольцо с печатью на палец Иосифа. Также он возлагает на Иосифа золотую цепь. Он одевает его в прекрасную одежду. И заставляет всех подданных своего царства преклониться перед Иосифом. И он ставит Иосифа правителем над всем Египтом.
In one day, Joseph goes from being a despised prisoner to ruler of all Egypt.
За один день судьба Иосифа настолько изменяется, что этот презренный заключенный становится правителем над всем Египтом.
Do you think Joseph, when he woke up that morning, thought he would be ruler of all Egypt at the end of the day?
Как вы думаете, когда утром Иосиф проснулся в этот день, думал ли он, что вечером будет правителем над всем Египтом?
He was a despised shepherd.
Он был презренным пастухом.
He was a slave.
Он был рабом.
He was a criminal.
Он был преступником.
There is that thought never entered into his mind.
В глазах людей эта мысль никогда бы не могла прийти ему в голову.
And yet it was God's plan for him.
Однако именно таким был Божий замысел.
And at the end of the day,
и в конце этого дня он был уже правителем над Египтом.
Well, the 7 years of plenty come upon Egypt.
Итак, в Египте наступает 7 лет изобилия. И под руководством Иосифа в стране собирают большие запасы зерна.
And then the years of famine come.
Затем наступают годы голода.
And things back in Canaan are not going well with the sons of Jacob.
И также и в Ханаане голод и неурожай.
They need food.
И сыновьям Иакова нужна пища.
And they hear that there's food in Egypt.
Они слышат, что в Египте большие запасы.
And so Jacob sends 10 of his 11 remaining sons to Egypt to buy grain.
И Иаков посылает 10 из своих 11 остающихся сыновей, чтобы они купили зерна в Египте.
And little do they know, the person they have to buy grain from is Joseph.
Они и не подозревают, что человек, у которого они будут покупать зерно, это Иосиф.
And they come and they bow down before him.
Они приходят к нему и кланяются перед ним.
They don't recognize him because it's been 17 years since they sold him into slavery.
Они не узнают его, потому что уже 17 лет прошло с тех пор, как они продали его в рабство.
And Joseph speaks to them through an interpreter.
Иосиф говорит по-египетски и беседует с ними через переводчика.
He accuses them of being spies.
Он обвиняет их в том, что они соглядатаи.
And so they deny it.
Они отрицают это.
And so he holds Simeon hostage and lets the rest go back to Canaan.
Тогда он оставляет у себя Симеона, как бы в плену, а остальных отправляет.
And he says, if you want to see me again, if you want Simon to be released, you need to bring your younger brother back, Benjamin.
И он говорит, если вы хотите меня вновь увидеть и получить обратно своего брата Симеона, то вы должны привести младшего брата, Вениамина, о котором они ему сказали.
So they leave with grain.
Они уходят с зерном.
And the first time they dip into their sacks, they find all their money they purchased the grain with in their sacks, and they don't know what to think.
И как только они впервые развязывают эти мешки с зерном, они видят, что серебро, за которое они покупали зерно, там же положено в их мешки.
They go back and they tell their father all that happened and said, we can't go back and buy any more grain unless we take Benjamin with us.
Они не знают, что и думать. Они возвращаются к отцу, рассказывают ему обо всем и говорят, мы не можем пойти туда, к этому человеку, если не приведем с собой Вениамина.
But Jacob says, you're not taking Benjamin down there.
Однако Яков говорит, Вениамина вы не получите.
Because you would bring my gray hair down to the grave in sorrow if he were to die.
Потому что если с ним что-то случится, то седина моя сойдет в могилу с печалью.
Well, eventually they run out of food and they have to go back and they take Benjamin with them.
В конце концов пища у них заканчивается, им нужно снова закупать зерно, и они вынуждены взять с собой Вениамина.
And they again see Joseph and he restores Simeon to them.
Они вновь встречаются с Иосифом, он возвращает им Симеона.
And he invites them to a feast, and Benjamin is given 5 times more than all of his brothers.
Он приглашает их на особый пир, и Вениамину достается порция в 5 раз больше, чем остальным братьям.
And they're allowed to return with their grain, and yet Joseph puts a silver cup in Benjamin's sack and hides it in there.
Им позволяется вернуться обратно, им дают зерна. Однако Вениамину в мешок с зерном кладут серебряную чашу Иосифа.
And just when they're a little ways away, the soldiers come out and surround them and say, somebody stole our master's cup.
И как только они ненамного отошли от города, солдаты догоняют их и говорят, кто-то украл чашу нашего господина.
And they say, the sons of Jacob say, whoever stole the cup, let him die.
И сыновья Иакова говорят, если кто-то из нас украл эту чашу, то пусть он умрет.
And the cup is then found in Benjamin's sack.
И потом эту чашу обнаруживают в мешке Вениамина.
And they're all struck with terror and grief.
Все они в ужасе.
They tear their clothes and then they return with the soldiers to stand before Joseph.
Они разрывают одежды и вместе с солдатами возвращаются к Иосифу.
And as they're standing before Joseph, Judah begins to plead for Benjamin's life.
И когда они стоят перед Иосифом, Иуда начинает умолять сохранить жизнь Вениамину.
He explains how Benjamin is special in the eyes of their father.
Он объясняет, что Вениамин это особо любимый сын в их семье.
And it was then that Joseph was able to see some true love and compassion in Judah and his brothers.
И Иосиф тогда увидел в Иуде и в остальных братьях настоящую любовь к своему младшему брату и сострадание.
Well, a series of events happened, and eventually Jacob and all of his sons moved to the land of Egypt.
После этого происходят еще некоторые события, и Иаков вместе со всеми сыновьями переселяется в Египет.
They settle in the land of Goshen and they prosper there.
Они поселяются в земле Гесем, и там Господь посылает им благословение.
And in Genesis chapter 49, Jacob is very old, and he blesses all of his sons and dies.
В 49 главе Бытия рассказывается о том, как Яков был уже в преклонном возрасте, он благословляет всех сыновей и умирает.
And all that is background to our text.
И вот все это служит историческим фоном для нашего с вами стиха.
Now I want you to look at Genesis chapter 50.
Мне хотелось бы, чтобы вы теперь взглянули на 50 главу Бытия.
We're going to read verses 15 through 21 and then focus on verse 20.
Мы прочитаем стихи с 15 по 21, однако особое внимание обратим на 20 стих. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вину рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Мне хотелось бы, чтобы мы взглянули на 20 стих.
I want to point out three encouraging truths about God's providence from this text.
Из этого текста я постараюсь показать три хороших истины о Божьем провидении.
These are truths that will give you hope and encouragement when you have to go through trials.
Это истины, которые дают нам надежду и ободрение, когда мы страдаем.
First, I want you to realize and understand what providence is.
Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы мы с вами поняли, что означает Божье провидение. Взгляните еще раз на 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Этот стих сообщает, что Бог действует через провидение. Однако, что такое провидение?
There is an early Baptist theologian named John Gill.
Был один баптистский богослов много лет назад, его звали Джон Гилл.
And John Gill said that providence is how God governs his entire creation.
Джон Гилл объяснял так: провидение — это то, как Бог управляет всем своим творением.
It's how he sovereignly guides and provides for every single thing he has created.
Это как Бог заботится обо всем, что Он сотворил, и как Он руководит всем сотворенным миром.
So providence is God's working behind the scenes to fulfill His purpose for His creation.
Итак, провидение — это Божья незримая работа, которая ведет к осуществлению Его целей для творения.
You know, sometimes you hear Christians talking.
Иногда вы можете услышать, как христиане говорят между собой:
things like, "You are so lucky."
«Тебе повезло».
But really, that is the talk of an atheist.
Но на самом деле это слова атеиста.
Proverbs 16, verse 33 says, "The lot is cast in the lap, and its every decision is from the Lord."
В книге Притчи 16:33 сказано, что жребий бросают в полу одежды, но решение этого жребия от Господа.
Every time you flip a coin, it's not luck that makes it land on one side or the other.
Даже если вы просто подбросите монетку, то, какой стороной эта монетка упадет, диктуется не удачей.
God is sovereign over all things.
Бог контролирует мельчайшие обстоятельства жизни.
There is no chance.
Нет случая.
There is an all-sovereign God.
Есть всемогущий Бог, который всем управляет.
There is no mother nature. There is a God who is guiding nature.
Нет матушки природы, есть Бог, который руководит природой.
The apostle Paul says in Ephesians 1:11 that God works all things after the counsel of his will.
Апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 главе 11 стихе, говорит, что Бог совершает все по изволению воли своей.
So the good, the bad, the painful, who is born, who dies, who is sick and healthy, who has hardship, these are all things that God is in control of.
Добро и зло, страдания, кто родится, кто умрет, трудности, испытания – все это контролируется Божьей рукой.
All of these things are guided by God for His good purposes.
Все это Бог направляет ради своих благих целей.
And believer, you need to know that God is working in your life.
Дорогой брат и сестра, тебе нужно помнить, что Бог действует и в твоей жизни.
He is working in every area of your life.
Он работает в каждой области твоей жизни.
Thomas Watson, the Puritan, describes providence in this way.
Пуританин Томас Ватсон описывал провидение следующим образом.
He says, if you were to go in a craftsman's shop, you would see all sorts of tools lying around.
Он говорит, если вы придете в мастерскую, там вы увидите много разных инструментов.
He says, some of those tools are crooked, and some of them are bent.
Он говорит, некоторые из этих инструментов прямые, а некоторые кривые.
Some of those are big and some are small.
Некоторые из них большие, некоторые маленькие.
Some of them you can't even figure out what they do.
А некоторые из них, вы даже не будучи специалистом, не поймете, для чего они.
And yet the craftsman is able to take all of his tools and make beautiful things out of them.
Однако мастер берет все эти инструменты и из них с их помощью изготавливает что-то прекрасное.
And so it is with the providence of God.
Точно так же и Божье провидение.
Some things are big that happen to you, and some things are small.
В вашей жизни происходят какие-то большие события и маленькие.
And some things seem against God's will, and some things seem for God's will.
И что-то кажется противоречащим Божьей воле, что-то кажется продвигающим Божью волю.
And yet God, the master craftsman, is able to take all of those things and use them for your good.
Однако Бог, великий мастер, великий плотник, способен пользоваться всеми этими инструментами и направлять их для вашего блага.
And that is what providence is. God working all things for His will.
Вот что такое провидение. Это означает, что Бог во всех обстоятельствах, во всех мельчайших деталях творит свою волю.
The second thing I want to point out to you is you need to know that God's providence is never thwarted by men.
Но второе, что мне хотелось бы вам показать, это то, что люди никогда не могут помешать Божьему провидению.
Notice what verse 20 says again.
Заметьте вновь, что сказано в 20 стихе.
It says, you meant evil against me.
Вы умышляли против меня зло.
And we could ask ourselves, did Joseph's brothers actually sin against him?
И мы могли бы спросить, согрешили ли братья Иосифа?
And we'd say, yes.
Да, конечно.
And you say, were they jealous of him and angry of him?
Завидовали они ему, гневались они на него?
And we'd say, yes.
Да.
And did they harm him?
Причинили ли они ему вред?
Did they sell him into slavery?
Продали ли они его в рабство?
Did they lie to their father about him?
Солгали ли они отцу о нем?
The answer to all these things is yes, they did evil against him.
Ответ на все эти вопросы – да, да, они делали зло ему.
And the question is, how can God let evil men do evil against good people?
И вопрос такой, как Бог может позволять злым людям творить зло против хороших людей?
And yet, how can God still accomplish His good plan when He allows evil men to do evil?
Как может состояться Божий замысел, если Он позволяет злым людям творить зло?
And this is what theologians call the doctrine of concurrence.
И вот это богословы называют учением о совпадении или о совместном действии человеческой и божественной воли.
The doctrine of concurrence says that God is able to accomplish His will and allow men to do evil at the same time.
Это учение о совместном действии божественной и человеческой воли гласит, что Бог может позволять злым людям творить зло по их воле и в то же самое время через это исполнять свою волю.
God lets evil men and demons do evil things.
Бог позволяет злым людям и даже бесам творить злые дела.
And yet He still is able to accomplish His good and perfect will.
Однако даже через это Он способен достичь свою благую цель.
Turn back to Genesis chapter 45 and we'll see this.
Взгляните на 45-ю главу книги Бытия, и мы это с вами увидим.
Now, this is when Joseph reveals himself to his brothers.
В этой главе Иосиф открывается перед братьями.
And I want you to just notice here what happens.
Мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что здесь происходит.
It says in verse 1 that Joseph could not control himself before all those who stood by.
В первом стихе говорится, что Иосиф не мог удерживаться при всех стоявших около него.
And he cried out, have everyone go out from me.
И закричал, удалите от меня всех.
And there was no man with him when he revealed himself to his brothers.
И когда он открылся перед братьями, с ним никого не осталось.
And it says he wept loudly that the whole house and even Pharaoh heard of it.
Здесь говорится, что он очень громко плакал, так что весь дом и даже фараон его услышали.
And look at verse 3.
В третьем стихе.
He says, I am Joseph, is my father still alive?
Он говорит, я Иосиф, жив ли еще отец мой?
And his brothers, they couldn't answer him, they were just shocked.
Братья были настолько шокированы, что даже не могли ему ничего ответить.
And Joseph said to his brothers, please come closer to me.
Иосиф сказал своим братьям, подойдите поближе.
And they came closer.
Они подошли.
And notice what he says, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt.
И он говорит, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет.
And notice he also says, do not be grieved or angry with yourselves, because you sold me here.
И дальше он говорит, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Вы продали.
But notice he also says, for God sent me before you to preserve life.
И сразу вслед за этим он говорит, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни.
And then he speaks of how the famine is going to continue.
Дальше он объясняет этот Божий замысел, как будет продолжаться голод в стране.
Notice Joseph says, you sold me here.
Иосиф говорит, вы продали меня сюда.
And then he says, God sent me here.
И дальше говорит, Бог послал меня сюда.
Now look at verse 7.
Дальше взгляните на 7 стих.
It says again,
вновь
God
говорится,
sent me before you.
Бог послал меня перед вами.
Not only that, look at verse 8.
В 8 стихе.
It was not you who sent me here, but God. He has made me father to Pharaoh and lord of his household and ruler of all the land of Egypt.
Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином над, во всем доме его.
Now you might be thinking to yourself, well, Pastor Jack, I'm confused.
Вы можете сейчас думать, а, пастор Джек, я что-то запутался.
Was it the brothers who sent him there, or was it God?
Кто же послал его в Египет, братья или Бог?
And the answer is yes.
И ответ – да.
It was God working concurrently with the brothers.
То есть и то, и другое. Бог действовал через братьев.
This is the doctrine of concurrence.
Это и есть учение о совместном действии божественной и человеческой воли.
God used the jealousy and anger of those brothers to accomplish his will in Joseph's life.
Бог воспользовался вот этими недобрыми чувствами, завистью и гневом со стороны братьев Иосифа для того, чтобы через них послать Иосифа в Египет.
Do you see how comforting this is?
Вы видите, насколько это утешительная истина? Есть ли в вашей жизни испытания? Делают ли люди вам зло? Может быть, есть что-то, чего вы не понимаете? Может быть, вы не понимаете, почему это происходит? Вы молитесь, но кажется, что Бог не слышит вас. Вы должны знать, что Бог владычествует над всем. Бог все задействует все обстоятельства для того, чтобы дать вам благо, если вы любите Христа. И это наша третья идея.
Notice, look at again at verse 20.
Взгляните вновь на 20 стих 50 главы.
He says, but God meant it for good in order to bring about this present result and preserve many people alive.
Он говорит, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей.
You know, they did much evil against Joseph.
Они делали очень много зла Иосифу.
The brothers did him wrong.
Братья его огорчали.
He was framed for rape by Potiphar's wife.
Его несправедливо обвинили в попытке изнасилования.
He was thrown into prison unjustly.
Его несправедливо бросили в тюрьму.
He was forgotten by the cupbearer.
Его забыл виночерпий.
And some would look at his life and say, the poor man, everything's going wrong for him.
И некоторые люди посмотрели бы на его жизнь и сказали бы, бедный человек, как все у него плохо.
Everything seems to be against him.
Все работает против него.
Oh, how unlucky he is.
Какой он неудачник.
But the truth is, he wasn't unlucky.
Но истина заключается в том, что он не был неудачником.
God was moving him into position to do great things.
Бог вел его к тому, чтобы Иосиф смог занять высокое положение и совершить великие дела.
The person who understands God's providence realizes that Jacob had to favor Rachel.
Человек, который понимает Божье провидение, должен понять и то, что Иаков должен был отдавать предпочтение одной из своих жен.
So that Joseph could be favored.
Для того, чтобы отдавать предпочтение Иосифу.
So he could be sent to check up on his brothers and give a bad report.
Для того, чтобы послать Иосифа к братьям, и чтобы он принес худые слухи о братьях.
So he could receive the coat of many colors to make his brothers angry with him.
Чтобы получить вот эту вот разноцветную одежду, и братья, увидев это, разгневались бы на него.
So he could receive the dream dreams and be hated even more.
И чтобы Бог послал ему сны, и братья возненавидели его еще больше.
So he could be sent out to check on his brothers a second time.
Чтобы во второй раз отец послал его проверить братьев.
So he could find a man in the field who just happened to know where they were.
Чтобы он нашел одного человека в поле, который, как оказалось, знает, где братья.
So he could be thrown in the pit rather than killed.
Чтобы его бросили в ров, а не убили.
So he could be sold as a slave to Potiphar.
Чтобы его продали в рабство, и он оказался в доме Потифара.
So Potiphar's wife could frame him for rape and have him thrown into prison.
Чтобы жена Потифара несправедливо обвинила Иосифа, и он бы был брошен в тюрьму.
So he could interpret the cupbearer's dream.
Чтобы он истолковал сны виночерпия.
So he could later interpret Pharaoh's dream.
Чтобы позднее он смог истолковать сон фараона.
So he could be made ruler of all Egypt.
Чтобы он был поставлен правителем всего Египта.
So the people of Jacob could be made into the nation of Israel.
Чтобы семья Иакова смогла сохраниться и превратиться в народ израильский.
So that the Messiah could be born.
Для того, чтобы Мессия мог родиться в их народе.
So that you and I could be saved from our sins.
Для того, чтобы вы и я могли быть спасены от наших грехов.
God made Joseph ruler of all Egypt.
Бог сделал Иосифа правителем над Египтом.
And every event in Joseph's life was just like a link in a chain connecting God's perfect plan for him.
И все события в жизни Иосифа представляли собой звенья одной цепи.
And so is every event in your life.
Точно так же и все события в нашей жизни.
The Apostle Paul, speaking to believers, mentions this in Romans chapter 8, verse 28.
Апостол Павел говорит об этом с верующими, упоминает об этом в Римлянам 8:28.
And we are all familiar with that verse.
Вы все хорошо помните этот стих.
Where he says, and we know that God causes all things to work for good to those who love God, to those who are called according to his purpose.
Там сказано, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу.
And notice he says, we know.
Заметьте, апостол Павел там говорит, а мы знаем.
If you are a believer, you should know that God works through providence.
Если вы верующий, вы должны знать, что Бог действует через провидение.
And we see the force behind providence. God causes these things to happen.
И мы видим силу за этим провидением. Бог производит это.
And second, we are told what God is causing to have happen.
И дальше нам говорится, что Бог производит.
He says he is causing all things to work together for good.
Он производит все. Все содействует ко благу.
And we also see who gets the benefit from God's working.
И мы видим также, кто получает благословение в результате Божьей провиденческой работы.
It's to those who love God and to those who are called according to his purpose.
Любящие Бога, призванные по его изволению.
Let me ask you this.
Позвольте спросить вас.
Who killed Jesus?
Кто убил Иисуса?
Was it Judas who betrayed him?
Иуда Искариот, который его предал?
Was it Pilate who tried him?
Или Пилат, который судил его?
Was it Herod who neglected his responsibility to take matters into his own hands?
Или Ирод, который не исполнил свой долг и не разрешил этой ситуации?
Was it the crowd who cried out for him to be crucified?
Или толпа, которая кричала: распни его, распни.
Was it the Roman soldiers who actually did the deed?
Или римские солдаты, которые вбивали гвозди?
Or was it Satan working in all these evil men?
Или сатана, который искушал всех этих людей?
Didn't they all do evil?
Не поступили ли они плохо?
Wasn't the death of Christ the greatest sin that mankind has ever committed?
Не была ли смерть Иисуса Христа самым большим грехом, который совершило человечество?
And yet, where was God?
Где же был во всем этом Бог?
What was he doing?
Что он делал в это время?
He was fulfilling his word.
Он исполнял свое слово.
He was fulfilling his purpose.
Он достигал своей цели.
Jesus says this in John chapter 10, verses 17 and 18.
Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 17-18 стихи.
He is describing himself as the good shepherd who lays down his life for the sheep. And then he says this.
Он говорит о том, что он добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец, и вслед за этим произносит. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего.
Notice, Jesus says, nobody takes my life from me.
Заметьте, Иисус говорит, никто не забирает у меня жизнь, никто
He
не отнимает.
Says, I have authority to lay it down.
Я имею власть положить свою жизнь. Если вы откроете Деяния, вторую главу, вы увидите то же самое.
Peter is preaching to the Jews in Acts chapter 2, verses 22 and 23.
Апостол Петр проповедует перед иудеями во второй главе и говорит, 22-23 стихи. «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, этого по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили».
Notice he says that they crucified him.
Заметьте, здесь говорится, вы пригвоздили его.
But he also says it was God's plan.
Однако говорится, что это был Божий совет.
Look at Acts chapter 4, verses 27 and 28.
То есть Божий план. Взгляните на Деяния 4 главу, 27-28 стихи. «Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой».
Let me ask you,
позвольте спросить вас,
who killed Jesus?
Кто убил Иисуса?
Did evil men do it?
Злые люди?
We could say yeah.
Можно сказать «да».
And was it God's purpose?
Но была ли это Божья цель?
Did Jesus willingly lay down his life?
Христос добровольно положил свою жизнь?
Yeah.
Да.
Was the death of Christ the greatest sin ever committed by men?
Была ли смерть Иисуса Христа самым большим грехом, совершенным человеком?
Yes.
Да.
And was it the greatest act of love God ever did on behalf of man?
Но было ли это в то же самое время величайшим актом любви, который Бог явил человечеству?
I want to ask you, do you love Jesus Christ?
Мне хотелось бы спросить вас, любите ли вы Иисуса Христа?
Have you repented of your sins and believed in him?
Раскаялись ли вы в своих грехах, уверовали ли вы в него?
As many as receive him, to them he gives the right to become children of God, even to those who believe in his name.
Библия говорит, тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть называться чадами Божьими.
The word of God says, if you confess with your mouth Jesus is Lord and you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Библия говорит, что если вы будете веровать сердцем, что Иисус есть Господь, и устами исповедовать Его Господом, то спасетесь. Исаия говорит, нечестивый да оставит грех свой, и неправедный беззаконие свои да обратится к Господу.
Have you repented of your sins?
Раскаялись ли вы в своих грехах?
Have you believed in the crucified and resurrected Lord Jesus Christ?
Уверовали ли вы в распятого и воскресшего Господа Иисуса Христа?
He is coming back in glory.
Он вернется во славе.
It could be right now.
Это может произойти прямо сейчас.
You don't want to be on the wrong side when he returns.
И когда он вернется,
He offers to you the free gift of eternal life.
Будет очень плохо, если вы окажетесь не на той стороне.
And if you believe in the
Он предлагает вам дар благодати, дар вечной жизни.
You will be
И если вы верите в Иисуса Христа, вы будете спасены.
And you can leave here today,
И вы можете, уходя с этого места,
knowing that God is working all things
знать,
for your good.
Что Бог все обстоятельства в вашей жизни направляет ко благу.
That he is working in every trial.
Что Он действует через все испытания,
he is working in every hardship.
Через все трудности.
Every hurt in your life, he's working in it.
Каждое страдание, каждая боль в вашей жизни – это действие Божье.
And he's working it for your good and his glory.
И Он совершает это ради вашего блага и ради своей славы.
Pray with me.
Давайте помолимся.
Father, we are thankful for your word.
Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово.
We're thankful for the life of Joseph, which gives us such a clear picture of your providence.
Благодарим Тебя за жизнь Иосифа, которая показывает нам действие божественного провидения.
When we get to heaven, we'll be able to see the golden plan that you have for each one of us.
Когда мы окажемся в вечности, мы сможем увидеть этот замечательный золотой замысел.
We'll see how all the hurts and all the trials were used for your glory and our good.
Для нашей жизни мы увидим, как все трудности и страдания ты использовал для нашего блага.
We pray for any here who don't know Jesus Christ as their savior.
И мы молимся о тех людях, которые еще не знают тебя как своего спасителя.
We pray that you would grant them repentance leading to the knowledge of the truth.
Просим, чтобы ты даровал им покаяние, которое ведет к познанию истины.
We pray that you would grant them the free gift of eternal life.
Просим, чтобы ты даровал им этот дар вечной жизни.
And for the rest who know you, may you give them hope.
И те, кто знают тебя, даруй им надежду.
May you give them courage and encouragement in the face of trial.
А даруй им смело претерпевать страдания.
And we praise you for being our God.
И мы благодарим тебя за то, что ты наш Бог.
In Jesus' name,
во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы стоя слушаем пение хора.